на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 июля в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми, 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский премьер Мамука Бахтадзе впервые ответил президенту Путину по поводу планов Тбилиси стать членом НАТО.
Я бы хотел подчеркнуть, что членство Грузии в НАТО не ставит целью быть против кого-то.
Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе допросили в связи с вероятными фактами незаконного присвоения и растраты бюджетных средств в крупных размерах. Независимые журналисты провели собственное расследование и говорят...
В рамках программы «Произведи в Грузии» две компании получили от карту банка дешевые кредиты, соответственно, на сумму более 1 миллиона долларов и 4,5 миллиона в лари. Проценты по кредитам полностью были погашены за счет государства.
Как заставить абхазские бюджетные организации представить отчетность о своей деятельности? Надо перевести их на обслуживание в казначейство и заблокировать все платежи.
В результате вот предпринятых решений нам удалось эту ситуацию выправить. Организациям пришлось сдать балансы за предыдущие годы.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними с пражской студии Кэти Бачурашвили.
Президент США Дональд Трамп попытался исправить смысл и значение некоторых своих высказываний на пресс-конференции в Хельсинки. Критики Трампа со вчерашнего дня цитируют его слова, согласно которым президент доверяет Путину больше, чем американским спецслужбам. 17 июля после полудня президент решил собрать журналистов в Белом доме для того, чтобы, читая написанный на бумаге текст, убедить собравшихся, что доверяет американским спецслужбам больше, чем российскому президенту. «Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство и не было никакого сговора», — заявил Трамп. В самом начале его выступления в помещении, где он излагал свою позицию, на секунду погас свет. Трамп попытался пошутить, что это, возможно, тоже свидетельствует о присутствии спецслужб. После этого короткого инцидента президент заверил журналистов, что полностью поддерживает и всегда поддерживал американское разведывательное сообщество. Официальный сайт президента России поправил слова Владимира Путина о Крыме, сказанные им на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник. На это обратило внимание украинское издание «Гордон». «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций», сказал на пресс-конференции Путин, объясняя позицию Москвы по поводу аннексии Крыма. На сайте Кремля, однако, фраза выглядит иначе. «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций». Местоимение здесь отсутствует, и кто именно провел референдум, остается неясным. Ранее Генпрокуратура России внесла еще одну поправку в выступление Путина. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куриной заявил, что Путин попросил ведомство поправить его слова о сумме, которую якобы направил финансист Уильям Браудер на избирательную кампанию Хиллари Клинтон в США. Путин говорил о 400 миллионах долларов, однако, по версии прокуратуры, имел в виду 400 тысяч. Браудер отрицает сам факт финансирования им кампании Клинтон. Президент США Дональд Трамп накануне лично заявил, что оговорился во фразе о российском вмешательстве в выборы.
«Я вернулся и подумал, что происходит, что в этом такого? Я проверил расшифровку, пересмотрел видео моего ответа и понял, что нужны пояснения. Это должно быть очевидно, но на всякий случай хочу прояснить. В главном предложении своего выступления я сказал «стало бы» вместо «не стало бы». Предложение должно было звучать так. Я не вижу ни одной причины, по которой Россия не стала бы вмешиваться в выборы. Своего рода двойное отрицание. Думаю, это все проясняет.
Президент США Дональд Трамп вновь назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным большим успехом. Среди успехов саммита Трамп назвал то, что Путин пообещал помочь с Северной Кореей, не приведя какой-либо конкретики. В США большое жюри присяжных предъявило россиянке Марии Бутиной новое обвинение в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы иноагентом. Об этом сообщает «Политико». Максимальное наказание по новому обвинению – 10 лет лишения свободы. По первому пункту о сговоре – 5 лет. По сообщению Министерства юстиции США, Бутина была задержана 15 июля. На сайте ведомства, в частности, сообщается, что с начала 2015 года и до февраля 2017 Бутина работала под руководством высокопоставленного российского чиновника, бывшего члена парламента, который в апреле был включен в санкционный список Министерства финансов США. В Вашингтоне считают, что задачей Бутина было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, чтобы через них продвигать российские интересы. Так, по сведениям New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу президента России Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. В газетной публикации, датированной 17 ноября 2017 года, названо имя заместителя председателя Банка России, бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина.
Спасибо. Новости представила Кэти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Впервые в ранге премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе сегодня посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. После встречи на совместной пресс-конференции Бахтадзе и Столтенбергу пришлось дать ответ на недавнее заявление президента Путина о крайне негативной реакции России в случае вступления Грузии в НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Молодой новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, впервые посетивший штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ранге главы правительства, старался держаться уверенно и быть немногословным. Без широких улыбок, но с демонстрацией подчеркнутого взаимоуважения, грузинский премьер и генсек НАТО под вечер вышли к журналистам. Сказанное Йенсом Столтенбергом повторяло смысл тех посылов, которые он сделал после саммита НАТО неделю тому назад.
Так что, премьер-министр, НАТО едино в нашей поддержке безопасности Грузии и ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Это включает в себя регионы Абхазии и Южной Осетии. И мы призываем Россию вывести свои войска из вашей страны. Итак, премьер-министр, еще раз благодарим вас за то, что вы сегодня здесь, в штаб-квартире НАТО. Отношения между НАТО и вашей страной сильнее, чем когда-либо.
Заявил Йенс Столтенберг. Также краток был премьер Бахтадзе в своей ответной речи, отметив, что Грузия усердно будет продолжать сотрудничать с Альянсом и стремиться к тому, чтобы оказаться в ее составе. Но грузинских журналистов интересовало другое, что грузинский премьер-министр и генсек НАТО думают о недавних словах президента России Владимира Путина. В интервью телекомпании Fox News он заявил, что у России будет крайне негативная реакция на вступление Грузии и Украины в НАТО. Первым ответил Йенс Столтенберг.
Россия не имеет права решать за своих соседей. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи. Потому что Грузия – суверенная, независимая страна, и она имеет право сама выбирать свой путь, в том числе определять, частью каких структур безопасности ей хочется быть. Так что идея говорить соседям, что им делать или нет, полностью неприемлема.
Генсек НАТО добавил, что это дело 29 стран, входящих в Альянс, и самой Грузии. Отвечать нужно было и грузинскому премьеру. Драматичность ситуации заключалась в том, что это был первый случай, когда Бахтадзе публично пришлось отреагировать на слова президента Путина. Это был своеобразный тест на прочность политики правительства грузинской мечты не раздражать Россию и в то же время быть в тесных связях с Западом. Но стоя рядом с генсеком в стенах штаб-квартиры Североатлантического Альянса, грузинский премьер волнения не обнаруживал. Он ответил спокойно, осторожно подбирая слова, и было ясно, что Бахтадзе не хотелось казаться резким. Убедительным – да.
Я бы хотел подчеркнуть, что членство Грузии в НАТО не ставит целью быть против кого-то. Это сделает регион сильнее, безопаснее и более предсказуемым. Грузия — независимая страна, и мы принимаем решения сами. Как отметил господин Столтенберг, решения в НАТО принимаются на основе консенсуса. Это значит, что Грузия и 29 стран должны принять решение, когда Грузия станет членом НАТО.
Заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе. Завтра премьер-министр будет встречаться уже с лидерами Евросоюза, в первую очередь с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Представители правящей силы убеждены в том, что, выбрав Брюссель первым местом для зарубежных официальных встреч в ранге премьер-министра, новый глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе посылает четкий сигнал всем столицам мира о приверженности Тбилиси к европейским и евроатлантическим структурам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время нашей рубрики «Не круглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
Сегодня в нашей рубрике «Не круглый стол» мы будем обсуждать круг вопросов, которые возникли после саммита НАТО в Брюсселе и встречи американского и российского президента в Хельсинки. Положение внутри Североатлантического альянса, а также недвусмысленные попытки России поставить предел расширению НАТО на постсоветском пространстве мы обсуждаем с политологом из Тбилиси Кахой Гогулашвили и военным обозревателем грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Иликликадзе, он со мной в студии. Господа, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Первый вопрос я адресую в Тбилиси Батону Каха. Дональд Трамп в Брюсселе дал определенные сигналы партнерам по альянсу. Прозвучала критика в адрес европейских государств из-за нежелания платить за свою безопасность. Кроме того, американский президент раскритиковал Германию за «Северный поток-2». Все это происходило в публичном пространстве, и у сторонних наблюдателей возникало ощущение разлада внутри альянса. Об этом писали многие. За это Трампа критиковали в Соединенных Штатах, критиковали в Европе. Как вы оцениваете действия американского президента? Какое влияние они оказывают в настоящий момент на североатлантическую безопасность?
Да, конечно, я думаю, что оценки вполне справедливые. Трамп с самого начала своего президентства, я думаю, сделал много таких заявлений и шагов, которые, в принципе, подрывают основы американской политики за последние десятилетия, которая была, несмотря на смену властей и прихода разных партий, демократов и республиканцев, несмотря на это, американская политика в определенных направлениях была всегда стабильной и однозначной. Трамп подверг все это, конечно, сомнению, и несмотря на то, что очень мало шансов, что Североатлантическое единство будет разрушено и что Соединенные Штаты и Европа перестанут быть стратегическими партнерами, это, конечно, я думаю, переоценка, в принципе, но определенный урон, конечно, он этим отношениям нанес, и определенные риски вокруг этого, конечно же, возросли.
Вы говорите о том, что он наносит своими действиями определенный вред, а вы видите какую-то логику в этих действиях? Может быть, Дональд Трамп иногда выступает, скажем так, амплуа очень пробивного человека-бизнесмена, чем политика или дипломата, это вообще ему свойственно. Но, с другой стороны, ведь многие претензии, которые он предъявляет европейским партнерам, наверное, можно и оправдать, например, по поводу расходов на безопасность.
Безусловно, претензии, конечно, есть, они всегда были, И, конечно же, можно критиковать европейскую политику в этом направлении. То есть она слишком сильно в течение многих лет и даже десятилетий возложила, можно сказать, ответственность на Соединенные Штаты за свою безопасность. Это вот такое отношение Европы, конечно же, оно идет еще со времен Второй мировой войны, то есть с самого начала вот, создания Североатлантического альянса в 1949 году. Но дело в том, что Европа, конечно же, изменилась, она стала намного богаче после этого, и она сильная, она крупнейший экономический игрок и становится все сильнее на политической арене. И поэтому, конечно же, тут требуется динамика, и европейцы в этом отношении очень инерционно, они не отвечают соответственно. Кроме того, конечно же, мы видим относительное снижение влияния Соединенных Штатов, снижение ее гегемонии и в экономическом плане, и в политическом. И, конечно же, тут американская политика в этом отношении, возможно, правильные акценты ставит, но все зависит от того, от формы, и, конечно же, и зависит от места, где это происходит, в какой форме, в каком виде. Я думаю, что европейцы очень деликатны, когда речь касается переговоров, когда речь касается вот открытых таких заявлений, открытой такой политики. Трамп человек, я думаю, менее всего обладающий вот дипломатическими способностями, несмотря на то, что он бизнесмен и умеет переговоры, конечно же, вести. Он постарался это показать на примере Северной Кореи, переговоров в Северной Корее. Но в то же время вы абсолютно правы. Я хотел вот до того, как вы сказали, я сам хотел это сказать, что, возможно, корни всего этого вот отношения вот которые сложились между Европой и Соединенными Штатами, лежит в том, что именно Трамп не является таким институциональным таким политиком. Он пришел в политику с бизнеса, и у него отношение к политической реальности совершенно другое. То есть я бы сказал, что во многих его, в его риторике просматривается вот этот реализм, что вот с Россией надо иметь хорошие отношения, что мы несем ответственность, что и практически он скрывает все такие, старается не затрагивать никакие такие острые вопросы напрямую, когда дело касается России. А когда дело касается Европы и его своих собственных партнеров, то он, конечно же, не отступает и критикует их прямо и довольно-довольно резко. И я думаю, что здесь больше вот действует именно его опыт бизнесмена, а не политика. Не политическую реальность, сколько экономическую. Я думаю, что для Соединенных Штатов он думает, что будет лучше, если Соединенные Штаты уладят все свои внешнеполитические, значит, разногласия, снизят риски и дадут больше пространства для развития экономики Соединенных Штатов. Штаты всегда проводили политику, для них было очень важно развитие демократии, международное право. Все это составляло для Соединенных Штатов определенные ценности, на которых держится и внешняя политика, и, возможно, держалась внутренняя до сих пор. Теперь он как-то старается ввести в клин вот в это. То есть внешняя политика само собой, но для нас более важно развитие и экономическая, так сказать, мощь Америки, возвращение социального благосостояния и тому подобное. Определенный популизм в этом просматривается.
Но на это есть определенные запросы в самом американском обществе, такой некоторый изоляционизм. Но это отдельная тема. Я благодарю вас. Я хотел бы задать вопрос моему коллеге Коби Лекликадзе, чтобы он тоже прокомментировал саммит. Он на нем присутствовал сам в качестве журналиста. Коба, да, Америка требовала увеличить расходы, это было до Трампа, и требовала, просила. Конечно, делала это в совершенно не такой форме, не так напористо, не так открыто, и не на саммитах был соблюден определенный политес. С другой стороны, мы видим, что действия Трампа все-таки ведут к каким-то результатам. А вы могли бы описать результат этого саммита? Вы могли бы вот сказать, да, европейцы, они достаточно обеспокоены сегодня позицией Трампа? Собираются ли они, может быть, предпринимать какие-то действия по усилению обороны сами, если уж Америка ведет такую политику, которая уменьшает ее присутствие в мире? Есть какое-то понимание такого важного момента в истории, когда им придется принимать очень серьезные решения?
Да, и признаком этого было, кажется, в июне прошлого года международная конференция Европейского Союза «Сеспрах», где выступил Юнкер и сказал следующее: «Спящая красавица проснулась». Он имел в виду как раз европейской безопасности, так называемые будущие контуры европейской армии, так это называют за кулисами официально, это общая европейская структура безопасности. И вот эту метафору «спящая красавица» Юнкер повторил еще перед началом саммита, накануне. середине саммита в Брюсселе, и он уже по-другому сказал. Спящая красавица очень сильно проснулась. И в этом Европе помогает, я думаю, вот такое резкое выступление Дональда Трампа, без излишней политезы, как вот ты совершенно правильно подчеркнул. И в конце саммита уже были слышны о том, что страны Европы, входящие в альянс, они будут постепенно увеличиваться и наращивать увеличение бюджета. Потому что я думаю, что Дональд Трамп и прав в том, что если вы видите опасность, исходящую из России, у вас их границ после аннексии Крыма, тогда это как-то должно отразиться и на ваши военные затраты. Я еще привожу цитату из выступления Жан-Клода Юнкера. Это не Трамп. Юнкер говорит о том, что общее сложности европейские страны в целом тратят 1,6 доли от внутреннего валового продукта на оборону в целом. А если там пойти по странам, то катастрофическая ситуация. Там вот это 2% от ВВП, по-моему, выполняют только там маленькие очень государства, не говоря уже о Германии и о Турции тоже, между прочим, о Турции никто не упоминает, но Турция тоже, это у него там на уровне 1,7-1,8. Эти цифры показывают, кто как заботиться о безопасности, о обороне. И если это опасность, исходящая и из России, в разном его контурах, это будет кибербезопасность, это будет как бы хакерские нападения, это будут прямые угрозы информационные, допустим, да, использование так называемой мягкой силы ради достижения долгосрочных политических результатов, да, то так это цифры показывают не пользу Европы. И в этом отношении Трамп не был последним президентом Соединенных Штатов Америки, который критиковал НАТО. Это было и в предыдущих саммитах, на которых я, как журналист, присутствовал. Конечно, как это все преподавалось, в этом и отличие от Трампа и от предыдущих президентов.
А вот вы сказали по поводу России, вы упомянули ее в целом. Вот сегодня на саммите Россия представлена как основная угроза, с которой сталкивается Альянс, или есть еще какие-то угрозы, которые обсуждаются?
Ну, один из основных противников Альянса, это точно, и существование Альянса во многом определяет тот факт, что на границе находится такой непредсказуемый сосед, у которого больше 50% от всех запасов ядерного оружия, который смотрит расширение НАТО как, мягко говоря, недружественный шаг, и в отношении Грузии и Украины тоже было это ведь сказано устами господина Путина. Но совершенно верно, что если другие угрозы и другие опасности, стоящие перед альянсами, это, конечно, международный терроризм, это глобальный терроризм, и там в Афганистане находятся войска коалиционных сил под командованием НАТО, и Ирак, естественно, незаконная миграция тоже очень заботит европейские государства, и, естественно, киберопасность в этом отношении только Россия является источником опасности, но и говорилось о том, что есть и Китай в этом отношении. Так что опасности, вызовы, стоящие перед НАТО, они огромные. Это перечислено в этой декларации, подписанной в Брюсселе в конце саммита 12 июля. Все могут ознакомиться. Но основные, как бы, вот такие факторы.
Что ж, спасибо. У меня вопрос сейчас опять в Тбилиси. Батон Укаха, Коба затронул уже тему встречи Трампа с Путиным, точнее интервью Путина американскому телеканалу Fox News, которое было дано сразу после встречи с Трампом. В нем российский президент прямо заявил, что у России будет крайне негативное отношение к вступлению Грузии и Украины в НАТО. Нет ли опасений, что вот это заявление является прямым следствием или итогом переговоров с Дональдом Трампом?
Да, конечно. Ну, трудно судить, о чем говорили за закрытыми дверями Трамп и Путин в отношении Украины, но факт, что в своем выступлении вот на пресс-конференции Дональд Трамп практически не упомянул этот вопрос как кризисный, и он старался быть намного мягче. В то время как вот в своем интервью, допустим, к Fox News, Путин открыто говорил и обвиняет Украину в подрыве минских переговоров, и тут ясно просто, что позиция России намного более такая уверенная и жесткая в этом отношении, и не видно, чтобы Трамп продолжал действовать более напористо в отношении Украины и других региональных конфликтов, включая Грузию. Тут мы видим, что Трамп открыто не заявляет, что это является условием для улучшения отношений. То есть улучшение отношений для Трампа с Россией, оно как-то безусловно, оно в любом случае будет, и Это, я думаю, дает России определенный такой карт-бланш, чтобы она продолжала действовать теми же методами и применяла бы ту же стратегию к Украине, в данном случае по отношению Крыма, так же, как и раньше. И это, конечно, не очень хорошо. Думаю, что в общем я бы оценил, что вот выступление Путина, например, были определенные критические моменты. Допустим, Путин раскритиковал выход из соглашения вот по поводу Ирана. Путин ярко отметил, что Россия недовольна тем, что были возобновлены санкции в отношении Ирана. А в то же время Трамп практически не сделал ни одного такого резкого заявления, указывая на то, что Россия вот допускает неправильную политику, ведет неправильную политику, и что Россия должна что-то изменить. Здесь прочерчивается какая-то картина того, что в этих переговорах, в принципе, Россия, у нее какие-то более жесткие позиции и более уверенно себя чувствует, чем Трамп и Соединенные Штаты. Как будто Соединенные Штаты чего-то хотят от России, а Россия просто хочет хороших отношений и больше ничего. То есть она не хочет ничего изменить на самом деле. И это, конечно, вызывает определенные, не то чтобы недовольство, но я бы еще отметил одну деталь. Нападение Трампа на предыдущую администрацию США во время его выступление было, я думаю, не совсем тактичным, потому что вопрос касается отношений Соединенных Штатов с Россией и
получения. Вы о Крыме имеете в виду, да? Заявление по поводу Крыма о том, что
Трамп обвиняет Соединенные Штаты, обвиняя вот демократов вот какой-то каких-то неправильных действиях и в неправильном отношении к делу, в отношении вот политики Трампа и так далее. То есть он показал таким образом, что поддерживает мнение, именно российское мнение, в том, что предыдущая администрация США именно виновата в ухудшении отношений, а не российская политика и не вот...
Он, скорее всего, имел в виду, что если бы он был президентом, то не решился бы Владимир Путин на аннексию Крыма. Речь идет скорее, да, об этом. Но тут вопрос уже в другом. Хорошо, этот факт уже произошел. И что теперь? Потому что Дональд Трамп не говорит, что он может сейчас, уже став президентом, каким-то образом изменить эту ситуацию. Просто надо смириться, что виноват Барак Обама, и все. И идти дальше.
Большое. Да, конечно.
Да, спасибо, Каха. У меня вопрос к Коба.
Спасибо.
Собственно, какой вывод можно сделать из этой встречи Трампа с Путиным для Грузии? Мы разговаривали по результатам саммита, было все равно какое-то ощущение, хотя бы какой-то отдаленной надежды. А вот после встречи Трампа с Путиным, после путинского интервью, нет ли ощущения, что Грузия вне НАТО – это очень надолго?
Знаете что, несмотря на вот пресс-конференцию, выступление Путина, и мы же привыкли, он еще не говорил, но он сказал, что для него, допустим, вопрос Крыма закрыт. Вступление Грузии в НАТО, это, конечно, вызывает для Москвы тревогу. Но главное, на что бы я заострил бы внимание наших радиослушателей, то, что было записано в конечном итоговом коммунике НАТО. Что Грузия прогрессирует, реформируется, и что страны НАТО помогают ему в дальнейшем, чтобы подготовить к членству НАТО. То есть, я думаю, что это четко сформулированное предложение, и это дает надежду на то, что в дальнейшем и заявление Белого дома и Конгресса, которым призвали Россию, между прочим, выполнить взятые на себя обязательства еще в 2008 году, и это заслуга этой администрации, между прочим. Так что то, что вот как ведет, допустим, на международной арене, я бы так бы сказал, да, там есть немножко скованность, немножко даже, может быть, неопытность, но то, что делается, даже в отношениях, первая тема у нас была, да, как повлияет действие и выступление Дональда Трампа вообще на трансатлантическую безопасность. Ну, посмотрите, там было написано, что 3 новых командования создает НАТО. 3, вот сейчас они это создаются. Один, между прочим, Германия, которую критиковал Дональд Трамп. Там, в городе Ульме, кажется, новое командование НАТО будет. И Соединенные Штаты Америки увеличили свои расходы на безопасность и на оборону. То есть, видно, и все знают, кто основной соперник сейчас на глобальной арене. Если увеличивается бюджет, если новое командование создается вместе с Америкой и натовскими партнерами, то все, что основы, на котором базируется это атлантическое партнерство, это незыблемо. И то, что Трамп сказал, что вот сейчас уже после вчерашнего дня НАТО стало еще сильнее на завершающем пресс-конференции в Брюсселе, это нельзя сказать, что это всего лишь шутка. Я думаю, что на самом деле все были довольны тем, что в конце концов эта спящая красавица сильно проснулась.
Что ж, спасибо большое. Спасибо за участие в нашем «Некругом столе». Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Каха Гугулашвили и со мной в студии обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Спасибо.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30 в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Кетти Бочеришвили.
Российский бизнесмен Максим Яковлев похищен в Абхазии. За него требуют выкуп 200 миллионов рублей. Как стало известно российскому изданию «Фонтанка», в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России из корыстных побуждений. Следственный комитет обратился к супруге Максима Яковлева. По ее словам, бизнесмен исчез во время длительного путешествия в Абхазию. В доме, в котором Яковлев останавливался, наблюдались следы борьбы и крови. Мебель частично сломана. По данным «Фонтанки», похищение состоялось 20 июня. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному. Максим Яковлев временно уезжал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента. Бизнесмен, который также является миноритарием Кировского завода, скорее всего, вынужден был жить в Абхазии. Другая заграница ему закрыта. В отношении него, по заявлению бывшего партнера, возбуждено уголовное дело в Киргизии. Яковлев заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола. Новый глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе посетил Брюссель с первым визитом в качестве премьер-министра, информирует общественный вещатель. Как сообщает пресс-служба администрации правительства, рабочий визит премьер-министра начался со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Завтра, 19 июля, премьер-министр Грузии примет глава Европейского совета. Запланированы совместные обращения Мамуки Бахтадзе и Дональда Туска для СМИ. В рамках рабочего визита в Брюссель глава правительства проведет встречи с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, комиссаром ЕС по вопросам расширения политики и соседства Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам европейского и социального диалога Валдисом Домбровскисом. Министр Кабмина Украины Александр Саенко обсудил с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пути активизации двустороннего сотрудничества и возможность введения поездок между странами внутренним паспортом граждан, передает Грузия онлайн. Министр Александр Саенко во время визита в Грузию встретился с новым премьер-министром страны. Во время встречи обсуждалась возможность поездок граждан Украины и Грузии между странами по внутренним паспортам. Грузинская сторона выразила готовность ускорить внутригосударственные процедуры, которые бы позволили открыть возможность для взаимных поездок, говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале.
Спасибо. С новостями была Кетти Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии назревает новый скандал в связи с вызовом в прокуратуру двух бывших министров. По информации ведомства, Дмитрию Кумсишвили и Зурабу Алавидзе были заданы вопросы в связи с вероятными фактами незаконного присвоения и растраты бюджетных средств в крупных размерах. В оппозиции считают, что власти заняты сведением счетов с бывшими министрами времен попавшего в опалу экс-премьера Квирикашвили. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Факт вызова в прокуратуру бывших глав Минэкономики Дмитрия Кумсишвили и Минрегионразвития Зураба Алавидзе наделал много шума в политических кругах Грузии. Интерес к делу подогревался тем обстоятельством, что событие всплыло на поверхность лишь после отставки этих министров. Об этом стало известно из вчерашних откровений Дмитрия Кумсишвили в эфире телекомпании «Первели».
Приблизительно 20 дней назад, спустя 3 дня после отставки, мне действительно пришлось зафиксировать свои соображения по некоторым вопросам. Это был обычный обмен мнениями, который завершился мирно. У меня не осталось ощущения, что эти вопросы имели ко мне прямое отношение. Хочется верить, что все процедуры будут проведены справедливо и прозрачно. Я абсолютно открыт для любых вопросов.
Нацдвижения считают, что налицо политическое сведение счетов с ближайшим окружением опального премьера Георгия Квирикашвили. Председатель парламентской фракции партии Роман Гуцеридзе напомнил, что оппозиция не раз указывала властям на случаи элитной коррупции в их рядах.
Тот факт, что прокуратура 20 дней скрывала факт допроса, говорит о том, что они ожидали назначения нового главного прокурора. Анархия, существующая при проведении различных тендеров или госзакупок, позволяет перекачивать десятки миллионов долларов в карманы окружения министров. Теперь, когда Квирикашвили напоследок громко хлопнул дверью, заявив, что не согласен с курсом Иванишвили, начались преследования его кадров. Сначала прошли массовые увольнения, а сейчас пытаются потрясти бизнесменов, приближенных к бывшему экономическому блоку. Я не верю, что они доведут начатое до конца. Это банальный акт политического устрашения со стороны их хозяина Иванишвили, а не борьба с коррупцией.
В Европейской Грузии также призывают власти к проведению объективного расследования. Заявление огласил Ото Кахидзе.
У Европейской Грузии есть вопросы, каким образом в инфраструктурных тендерах побеждали приближенные к верхам люди. Считаем, что эти факты служат основанием для возбуждения уголовных дел. Вместе с тем, расследование должно быть проведено таким образом, чтобы ни у кого не возникало подозрений в политическом сведении счетов.
На этом фоне объединение журналистских расследований «Айфакт» опубликовало итоги собственного дознания под красноречивым названием «Бюджет на службе высокопоставленных чиновников Министерства экономики». В публикации речь идет о схемах, якобы способствующих обогащению родственников супруги Дмитрия Кумсишвили. Журналист объединения Нино Бакрадзе утверждает, что приближенные к министру люди посредством двух компаний в общей сложности получили из бюджета прибыль на $500,000.
В рамках программы «Произведи в Грузии» две компании получили от карту банка дешевые кредиты, соответственно, на сумму более $1,000,000 и 4,5 миллиона в лари. Проценты по кредитам полностью были погашены за счет государства. В первом случае бизнес-партнером компании был двоюродный брат жены Кумсишвили Иракли Тевдурашвили, а во втором случае ее родной брат Иване Тевдурашвили. Непонятно, как в рамках государственной программы стартапа внушительную финансовую помощь получили богатые компании, тогда как десяткам слабым экономическим субъектам было отказано в выделении помощи. Кроме того, компания «Иракли Тевдурашвили» выиграла государственные тендеры на общую сумму 790 тысяч лари, а компания «Иване Тевдурашвили» выиграла тендеры на 340 тысяч лари.
Правящие партии заверяют, что доведут расследование до конца. Вот что заявил сегодня председатель фракции «Грузинской мечты» Мамука Динарадзе.
Многие задают вопрос, не связано ли это дело с политическим сведением счетов. Мы оставили в прошлом практику, когда людей вызывали в прокуратуру после снятия с поста. Любые должностные лица должны дать обстоятельные ответы на все вопросы прокуратуры.
Тем не менее, наблюдателям не составило труда заметить, что заявлением Динарадзе вступило в полное противоречие с действиями правоохранительных органов по отношению к опальным министрам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра финансов и вице-премьера самопровозглашенной республики Абхазия Дзансуха Нанба и начальника управления казначейства при Минфине Саида Губаз. Они рассказали об итогах работы абхазского казначейства и влиянии его на исполнение государственного бюджета. С подробностями Елена Заводская.
С июля 2016 года в Абхазии начался переход на казначейскую систему исполнения бюджета. Главный итог работы казначейства за два года определил министр финансов Дзансух Нанба.
Если говорить о самых ярких результатах 2017 года, то нам удалось наладить систему финансирования и обслуживания клиентов в сфере бюджетного финансирования. И самое главное, нам удалось перевести счета по учету и расходованию вне бюджетных поступления. То есть это средства, приносящие доход деятельности. В простонародье спецсчета, как их часто называют. Плюс к этому, в 2017 году у нас произошел перевод на казначейское исполнение государственных внебюджетных фондов. Все 6 ныне действующих внебюджетных фондов были переведены на обслуживание в казначейство. Тем самым вся бюджетная система у нас на сегодняшний день обслуживается в управлении казначейства.
В мае-июне нынешнего года у многих бюджетных организаций Абхазии возникли серьезные проблемы с финансированием в связи с тем, что их счета были частично заблокированы. Дзансух Нанба пояснил, что счета были заблокированы у тех организаций, которые своевременно не отчитались о своих расходах.
На сегодняшний день блокировка финансирования снята ввиду того, что практически 95% бюджетных организаций, которые вовремя не сдавали бухгалтерский баланс, бухгалтерскую отчетность на сегодняшний день сдать. Суть в том, что проблема неправильного ведения бухгалтерского учета и непредоставления отчетности в нашей стране существует очень давно. Ряд бюджетных организаций, министерств и ведомств на протяжении даже не одного, не двух лет, а на протяжении пятилетий не сдавали бухгалтерских балансов. Что говорит о том, что вообще к этой проблеме в нашей стране, кроме Министерства финансов, никто не обращался. В результате предпринятых решений нам удалось эту ситуацию выправить. Организациям пришлось сдать балансы за предыдущие годы.
О том, как казначейство осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств, рассказал начальник управления казначейства Саид Губаз.
За период 2017 года нами было забраковано платежей на сумму более 250 миллионов рублей. Это платежи, которые были оформлены в нарушении законодательства, либо нецелевого их направления, без приложения соответствующих оправдательных документов. В несколько раз больше, наверное, платежей, которые нами были возвращены обратно бюджетным организациям на доработку с замечаниями о том, что какие-то документы, договора, счета накладные отсутствуют, они исправлялись и уже правильно оформлено, проводили соответствующие кассовые расходы. За 6 месяцев текущего года нами уже было забраковано платежей на почти 100 миллионов тоже рублей.
На вопрос о том, может ли казначейская система противодействовать коррупции и какие возможности существуют для воровства бюджетных денег, Дзансух Нанба ответил.
Возможно, различные варианты. Возможно, что нам будут представлены документы, которым у нас вопросов не будут, то есть они будут правильно оформлены, деньги уходят, а фактически уже тот или иной товар или услуга не будет поставлена. Или, что чаще всего бывает, так называемый откат. Когда лицо, выступающее заказчиком, договаривается с поставщиком о поставке товаров или оказании услуг на своих условиях. К сожалению, казначейская система, она не является панацеей, да, то есть здесь все на корню срубить невозможно. Но эта система достаточно серьезно усложняет жизнь людям, которые хотят на бюджетных средствах обогатиться.
Очень часто в обществе дискутируется вопрос о служебном автотранспорте, который обслуживает чиновников разного уровня. Саид Губаз проинформировал.
По состоянию на настоящую дату на балансе у республиканских организаций состоит 652 служебные единицы автотранспорта, без учета спецтехники, которая состоит на балансе у силовых структур, ну, в частности, Министерства обороны. В месяц в среднем около 8 миллионов у нас уходит на оплату горюче-смазочных материалов для этого автотранспорта. В среднюю годовую цифру около 35 миллионов, наверное, на содержание этого автотранспорта. Ремонт, приобретение запасных частей.
Общая смета самого Минфина составляет 45 миллионов рублей в год, а количество сотрудников 105, из них 45 человек – работники казначейства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии продолжается голодовка экс-председателя Госкомитета связи, информации и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Георгия Кабисова, который он начал в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Семья арестованного заявляет о нарушении прав человека со стороны следственных органов. Официальные власти хранят молчание, рассказывает Жанна Тарханова.
Полковник разведки и экс-председатель Государственного комитета связи, информации и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов протестует уже неделю. Он отказывается от пищи, принимает только воду, сказал «Эху Кавказа» адвокат Кабисова Владимир Федаров. Одной из причин голодовки стало очевидное затягивание дела правоохранителями. Генеральная прокуратура отказала защите арестованного в проведении очной ставки Кабисова с потерпевшим генеральным директором фирмой «Электросвязь» Валерием Кочеевым, который, собственно, и написал заявление с обвинениями в финансовых махинациях против Кабисова в Генпрокуратуру. 10 июля адвокат Федаров направил жалобу старшему следователю ОВД по расследованию преступлений коррупционной направленности Следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии Танделову. Однако начальник отдела Генеральной прокуратуры Василий Полякова отказал в ее удовлетворении, говорит адвокат Владимир Федаров.
Физическое состояние плохое. Человек голодует. Я был у него 12 часов 30 минут сегодня.
Что говорят сотрудники ИВС, осматривает ли его врач?
Я с ними не разговаривал, потому что Георгий уже подходили сотрудники, и он им сказал, что я объявил голодовку из-за того, что в отношении меня незаконные методы применяют. Его незаконно арестовали, ему незаконно предъявляют какие-то обвинения, которые являются вообще вымышленными, неизвестно от чего, с какого пальца их высосали. Он требует провести очную ставку с Кочеевым. По нескольким объявляет вопросом голодовку, в том числе и насчет очной ставки. Уже ходатайств там, ну, штук 20, наверное, и по всем у меня где-то процентов 5 удовлетворено, хотя ничего не значащее, а по остальным у меня все отказано. Безмотивно отказывают и все.
Валерий Кочеев на заседание суда не является. В ответе Генеральной прокуратуры сообщается, что Кочеев находится на лечении в клинике в Дюссельдорфе. Примечательно, что на самого Кочеева в Южной Осетии тоже возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном предпринимательстве. По словам Федарова, в прокуратуре есть материалы о хищении средств, выделявшихся России на развитие телевизионной связи в Южной Осетии. Генеральная прокуратура избрала в отношении Кочеева по меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако это не помешало ему уехать в Германию. Георгий Кабисов был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем к обвинениям добавилось еще 3 статьи Уголовного кодекса. Это хранение оружия, имущество, добытое преступным путем, подделка документов. Девятый месяц он содержится под стражей в одиночной камере в изоляторе временного содержания. Обвинению не удается доказать его вину, следствие затягивается. Суд каждые 2 месяца продлевает срок ареста. Семья арестованного считает уголовное дело сфабрикованным и имеющим политический подтекст. Кабисову видеться с родственниками запрещают. Последний раз свидание разрешили в апреле, хотя закон предусматривает встречи раз в месяц, рассказывает супруга Георгия Зарина.
Никак не могут передать дело в суд. 7 числа будет 9 месяцев, так он сидит за решеткой и вот так После президентских выборов 2017 года нам настоятельно рекомендовали уехать, но Георгий даже мысли такой не допустил. К нему даже на разборки пришли сотрудники госохраны, но даже после этого он как бы захотел уезжать. Почему и за кого-то мы должны уехать? На Фейсбуке была словесная перепалка между тогдашним спикером и моим мужем Гавитовым Георгием. И вот вследствие всего этого я считаю, что его арест связан со всем этим. Да, носит политический характер.
Суд постоянно отказывает в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения с заключения на домашний арест. Сам Кабисов в обнародованном через адвоката заявлении называет себя, цитата, «заложником нынешней власти». Очередное заседание суда назначено на 7 августа и совпадает с 10-летней годовщиной августовской войны 2008 года. Бывший сослуживец Кабисова Алан заявил в беседе со мной, цитата, «победе Южной Осетии заслуга Кабисова тоже немалая. Он уже тогда возглавлял Госкомитет связи и, находясь в Цхинвале, обеспечивал бесперебойную связь, в том числе по секретным каналам». Конец цитаты. По мнению многих, резонанс «резонансное дело Кабисова создает дополнительные репутационные потери нынешней власти». Пока я работала над этим материалом, мне сообщили, что к акции голодовки присоединилась и сестра Кабисова Анна. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Два убийства произошли в Абхазии при разных обстоятельствах, но общим было то, что в обоих случаях женщины убили мужчин. Редкое событие для традиционного общества самопровозглашенной республики. Жена убила своего мужа. Во втором случае наемная работница убила напавшего на нее грабителя, отпугнув еще двоих. С подробностями и реакциями из Сухуми Виталий Шария.
Случаи, когда представительницы слабого пола, женщины, отнимают жизнь у представителей сильного пола, во всем мире достаточно редки, ну а уж в традиционно патриархальной Абхазии тем более. Но вот в последние 4 дня абхазское общество одно за другим всколыхнули 2 таких события – убийств женщинами мужчин. Конечно, убийств весьма разных по своим причинам, криминальной составляющей и, соответственно, оценкам комментаторов. В субботу 14 июля в столице Абхазии произошло убийство на бытовой почве. В 12:35 в дежурную часть отделения милиции УВД по городу Сухуму поступило телефонное сообщение из приемного отделения республиканской больницы о том, что туда привезли мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами мягких тканей лица и переломом основания черепа, который затем от полученных травм скончался. По сообщению пресс-службы МВД Республики Абхазия, это был Д. Аритсба, супруга которого С. Кварчия явилась повинной в управление внутренних дел по городу Сухуму, где дала признательные показания о том, что она нанесла покойному телесные повреждения в ходе возникшей семейной ссоры. Женщина задержана и водворена в изолятор временно содержания МВД Абхазии. По данному факту прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по статье убийства. Комментарии к этой новости на одном из популярных абхазских сайтов были сразу же отключены, что администраторы, как правило, делают в случаях, когда форумчане вполне могут наговорить лишнего, в частности того, что может помешать ходу следствия и суда. Но есть еще и сарафанное радио, по которому довелось услышать версию, что это стало ответной реакцией женщины на домашнее насилие мужа-тирана. Возможно, это так, а возможно и нет. Ничего утверждать не берусь, но думаю, что абхазские журналисты обязательно обратятся к освещению судебного процесса по этому делу, уже хотя бы потому, что подобное крайне редко встречается в абхазской действительности. И уже через день, поздно вечером, в понедельник 16 июля, в Голурыбском районе, как сообщила вчера Генпрокуратура Республики, произошло следующее. Сотрудница, расположенного в селе Дранда тепличного хозяйства индивидуального предпринимателя Авицба, имя сотрудницы в интересах следствия не разглашается, она пока именуется гражданкой Л, завладела огнестрельным оружием одного из грабителей и нанесла ему ранение, в результате которого тот скончался на месте. Этот грабитель, Тимур Миная, 1977 года рождения, проник в помещение, используемое работницей хозяйства для временного проживания, и под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал выдать ему наличные деньги. Но женщина оказалась не робкого десятка. Она не только оказала сопротивление троим грабителям, но и сумела, завладев оружием одного из них, выстрелить. Незадачливый разбойник от полученного ранения скончался на месте, а двое неустановленных лиц скрылись с места преступления. По факту разбойного нападения следственным управлением ОВД по Голурыбскому району возбуждено уголовное дело по статьям УК Абхазии «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, совершенное в составе группы лиц» и «Разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение». Проводится доследственная проверка прокуратуры Голурыбского района по факту правомерности применения огнестрельного оружия потерпевшей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И под конец нашей программы депутат и несовершеннолетняя любовница в Цхинвале активно обсуждают историю, которая не нашла подтверждения, но притягивает внимание местных жителей как кругом предполагаемых участников, так и двухмесячным молчанием властей самопровозглашенной республики. Накануне прервать молчание решил назначенный молвой главный подозреваемый депутат парламента Бахва Тидеев. С подробностями Ирина Келихсаева.
Неудачную любовную историю обсуждают в республике второй месяц. Согласно молве, один из депутатов правящей партии «Единая Осетия» был вывезен из дубовой рощи над Цхинвалом с несовершеннолетней любовницей. Возраст расходится от 14 до 16 лет на карете скорой для оказания медицинской помощи. Чтобы скрыть инцидент, на них якобы надели маски. Есть вариант про черные пакеты с вырезом для глаз. Третий завернули в ковер и отвезли не в местную больницу, а в госпиталь 4-й военной базы. Этот факт еще больше взбудоражил общественность, так как по логике обсуждают депутат-то, значит, был непростой, наверняка высокопоставленный, раз в этом согласились поучаствовать представители России. Пикантная ситуация заключалась еще и в том, что незадолго до этих событий депутатский корпус провел два заседания по проблеме морально-нравственного воспитания молодежи после утечки в сеть видео со взрослыми развлечениями двух школьниц. Парламент ушел на каникулы, а социальные сети продолжали смаковать подробности. Все пытались вычислить главное действующее лицо этой дурно пахнущей истории с несовершеннолетней. Вторая волна слухов вынесла на поверхность и имя Бахвы Тидеева, председателя парламентского комитета по делам молодежи, спорту и туризму. Прошло еще недели две, прежде чем через соцсети напрямую с вопросом к нему не обратился его бывший однопартиец Дмитрий Тасоев, его боевое содружество. Цитата. «Бахва, где ты? Выйди и дай ответ. То, что пишут и обсуждают в городе, это правда или нет? В случае, если не последует опровержение, представители боевого содружества оставляют за собой право обратиться в прокуратуру с требованием расследовать сложившуюся ситуацию. С уважением, актив боевого содружества». Конец цитаты. Ответ Тидеева не заставил себя ждать. Накануне местное государственное телевидение показало целый сюжет, в котором депутат обратился к согражданам с эмоциональной речью. Правда, гнев Тидеева был направлен исключительно на клеветников.
«Я призываю все компетентные службы республики разобраться в этом деле и наказать людей, стоящих за этим низким поступком. Терпеть подобное нельзя ни в коем случае, так как подобным образом можно порочить имя любого уважаемого человека. От себя им скажу, есть граница, переступать которую нельзя ни при каких обстоятельствах. Никакая власть на земле этого не стоит. Говорю это вам как осетин, не пряча подобно вам своего лица».
Выступил в сюжете и министр внутренних дел, который заверил, что его ведомство не располагает никакими доказывающими историю депутата фактами, и добавил, что МВД совместно с Генпрокуратурой ведет работу по выявлению источника распространения слухов, опроверг факт получения подобного вызова и представитель скорой медицинской помощи. По мнению гостинского политика Давида Санакоева, этот скандал может стать поучительным для местных чиновников и депутатов. Даже при отсутствии явных фактов слишком легко поверили и продолжают верить жители республики в правдивость этой истории.
А я думаю, что каждый представитель власти и, прежде всего, те, которых избирает народ, они должны быть ответственны и чувствовать эту ответственность перед народом, перед своими избирателями. И соответствующие должны себя вести. И поведение этих людей также как бы отслеживается, оно на виду, и поэтому они должны быть, скажем так, примером для всех остальных. Если люди, обремененные властью, ведут себя подобным образом, вот то, что вот сейчас мы все видели в интернете, если это есть на самом деле, это чревато. И думаю, что прежде всего они сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают. И если информация скрывается, к чему это может привести? Но если этого нет, тогда все остальное должно быть прозрачно и предельно ясно для всех.
После выступления Бахвата Дева обратилась с вопросом к лидеру парламентской партии «Единство народа» Владимиру Келексаеву. Почему депутатский корпус не реагировал на упорно распространяющуюся по республике информацию еще 2 месяца назад? Почему не захотели проверить ее подлинность, не начали проводить собственного расследования? «Мы думали, что это слухи, на которые не стоит обращать внимания», — ответил парламентарий. Как рассказал мне источник в парламенте, депутаты обсуждают еще одну версию. Кандидатуру Бахвата Дева на роль героя-любовника в этой неприглядной истории предложил его же коллега по партии, которого он якобы достал напоминаниями о неоцененном вкладе в его продвижении по карьерной лестнице. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.